Марвейн Ветер. Остров забытых душ. Глава 1. Старые друзья. Атэ пригубил из хрустального кубка, изрезанного золотым узором, редкое красное вино и снова посмотрел на Калина. «А помнишь, как мы вошли в освобожденную Астарту?» Ведьмак, сидевший напротив него, улыбался. Волосы его, все такие же черные и густые, как и в прошлую их встречу, падали на широкие плечи мягкой волной. Мощная грудь мерно вздымалась при каждом вздохе. Прикрыв глаза, Атэ мог расслышать, как размеренно, будто колокол в обедню, бьется сильное и молодое сердце отставного солдата. Калин улыбался, при каждом движении его губ по телу Атэ разливалась приятная нега. Атэ мог бы не один вечер молча сидеть рядом со старым другом и просто смотреть на него, не вслушиваясь в слова. При этом его суровые черты против воли разглаживались, и если бы он увидел себя в зеркале, то понял бы, что в присутствии Калина и сам становится на 10 лет моложе. «Ты нашел себе место в новом мире», — сказал Атэ, усилием воли, стирая улыбку с лица. Он в очередной раз напомнил себе, зачем пришел, но заставить себя перейти к делу так и не смог. «Место?» Улыбка Калина стала растерянной. «Ты об этом?» Мак обвел рукой уставленную дорогой мебелью залу. Только теперь Атэ заметил, что все предметы здесь трофейные. Его пробрала невольная дрожь. Он снова пригубил вино, но стало только хуже, будто удар молнии пронзил его от затылка до самых пяток. Он вспомнил, откуда ему знаком этот тонкий вкус, в самые последние дни, когда они с Каленом, как обычно, в авангарде наступления, вошли в замок Брёнхисолёт, они нашли в тронном зале лишь мертвое тело Морелла Асанты, одного из семи. Молодой и красивый мужчина, которому было не более 30, сидел на каменном троне, впившись тонкими пальцами в деревянные подлокотники. Лицо его иссохло, будто у столетнего старика, но голубые глаза были открыты и по-прежнему смотрели в сторону дверей. Морелл не сдал бы замок теперь, но собственная магия убила его раньше, чем армия ведьмаков. Тогда Атэ стало тошно. Он встречал этого юношу. Он видел его на балах. Пару раз Атэ даже беседовал с ним. Он бы преувеличил, если бы сказал, что хорошо его знал. Но он помнил рыжие пряди, разметавшиеся по хрупким плечам, и улыбку на скуластом лице, похожую на проблеск пламени в ночной тьме. А теперь он был мертв. Ничего неожиданного. Морелл мог быть прав или виноват, но он никогда не сдавался. И он умер непобежденным. Атэ помнил, как схватил с одной из тумб бутылку и приложился к горлышку, не думая о том, что это вино могло стать последним спасением Морелла от плена. Он пил и пил, пока последняя капля не упала в его горло, а затем поднял глаза и увидел перед собой смеющегося Калина. В руках друга была такая же бутылка. Не допив до конца, он утер рукавом губы и отбросил сосуд в сторону. Затем молниеносно приблизился к Атэ и, схватив его за локти, крепко сжал. «Мы победили», — сказал Калин четко и ясно, но, как и теперь, Атэ не слышал его слов. Перед глазами его все стояло высохшее лицо старика, некогда звавшегося Рубином Атолы. Атэ с трудом вырвал сознание из когтей воспоминаний. Вечер стремительно растерял всю свою прелесть. Он медленно, стараясь преодолеть дрожь в непослушных пальцах, поставил бокал на стол. «Тогда была жизнь, Атэ. Тогда мы знали, за что сражаемся». Расфокусированным взглядом Атэ посмотрел на старого друга. Он знал Калина с юности. Едва добился назначения в самый великолепный из ведьмачьих отрядов – отряд огненных фениксов. Атэ никогда не испытывал проблем в общении с людьми. Также и здесь он легко завоевал внимание однополчан. Калин был другим. Всегда один. Всегда молчалив. Теперь, вспоминая давно прошедшие годы, Атэ подумывал, что это его и привлекло. 4 года длилась война. 4 года плечом к плечу, бок о бок. Теперь Атэ смотрел в карие глаза, на лицо молодого мужчины, выглядевшего на 40 лет, и думал, так же изменился он сам. Дело было не в возрасте. К этому неприятному последствию Итэ Атэниэль Кроу давно привык. Дело было в том, что в этих глазах поселился мрак. Мрак, который они с таким трудом пытались изгнать из сердец своих врагов. Похоже, тот говорил уже довольно долго, он также не нуждался в слушателе, как Атэ, в рассказчике. Опустив руку ниже подлокотника кресла, так, чтобы Калин не мог видеть сжатый кулак, Атэ впился острыми ногтями в ладонь. «Я клинок бесцветного света», – прошептал он мантру, с которой начинал каждый новый день, – «мое тело – орудие света. Мой голос – голос света. Мой разум – гарда клинка».